Что ж, милые дети, только бесовка императрицы держалась нерастаянно холодной, да другого от нее и не ждать. А царь, ну, вовсе не чудовище. Удивительно простодушные глаза и приятная улыбка. И незаметно, чтобы глуп, как о нем все твердили хором. И Керенский просто сдерживал себя, чтобы не размягчиться и не задержаться дольше. Поговорили минут 10. Между прочим, Керенский спросил, правда ли, как пишут немецкие газеты, что Вильгельм несколько раз советовал русскому царю вести более либеральную политику. Царь не стал укрываться и с прямотой, как раз напротив, но брался советовать. Но он никогда не понимал русского положения. Керенский так был очарован, что называл не Николай Александрович, а государь, а раза два и ваше величество. Силой заставил себя прервать визит, вызвал, представил царю своего Коровиченко, а, выйдя, послал немедленно арестовать Вырбову, не давая встретиться с царской семьей и увезти в Петроград. Вся процедура и поездка блистательно удались, и не возник бы кризис, если бы Александр Федорович в тех же днях еще раз не проявил бы свое великодушное сердце. Он посетил мимоездом министерский павильон Таврического дворца, где еще оставались узники, и обнаружил там свежеарестованного старика генерала Иванова. И старик совершенно его растрогал. Честный служака, полвека отслужил России, никогда никак не выслуживался перед императором, принял все меры, чтобы не удалась его подавительская поездка против Петрограда, предан народу, сам из простого народа, тут не по возрасту страдает в лишениях. За что? В чем он виноват? Недолго задумываясь, Керенский властно распорядился взять с генерала подписку о верности временному правительству, о невыезде из Петрограда и отпустить домой. Но эта гуманная выходка дорого обошлась. На другой день, 25 марта, в известиях совета была напечатана гнуснейшая статья, легко узнавался Нахамкис, овладевший газетой, с крайним изумлением. Генерал Иванов ехал диктатором на Петроград, ему грозила участь быть расстрелянным без суда, и такой опасный враг внезапно освобожден? Причем тут личное наблюдение министра юстиции? Такие дела нельзя решать по-домашнему. А лазутчики передали, на исполнительном комитете поговаривают вызвать министра юстиции для объяснений. И сразу же падала тень и на его безупречный визит в царское. Виделось так, что он и там покровительствовал врагам революции. Растерялся бы всякий другой министр и всякий даже социалист, но только не трибун Керенский. Он сразу увидел, и в этом вдохновение, правильные прыжки через пропасти. Прыг-прыг и баланс. И, повторяя свой великолепный номер, так удавшийся 2 марта, как войти в правительство, так теперь он ринулся в Таврический, но не оправдываться перед ИК. О, не так он прост. Их игнорировать полностью. Это постоянный его прием. Ринулся сразу в Белый думский зал, где заседал Большой совет, солдатская секция, и встречен аплодисментами, и взлетел на знакомую трибуну. Опять крайнее средство, но и положение крайнее, если чувствовать остро. Он давно, да и никогда не готовил речей. Они сами складывались в последних движениях к трибуне. В том и была его революционная гениальность. И даже фразы приходили уже в потоке речи, возникая неожиданно для самого оратора. Сперва создать себе опору. Товарищи солдаты, я был все время занят своей работой, и у меня не было никаких недоразумений с вами. Но теперь появились слухи от злонамеренных людей, которые хотят внести раздор в демократические массы. 5 лет с этой кафедры я обличал старую власть. Я знаю врагов народных и знаю, как с ними справиться. Мне долго пришлось находиться в застенках русского правосудия. Можно так понять, что сам сидел в равелинах. Но даже еще крепче. Я давно уже требовал здесь, в закрытых заседаниях Думы, отмены отдания чести и облегчения участи солдат. Я безбоязненно здесь говорил о бесправии старого режима. Я до изнеможения боролся за общечеловеческие права демократических масс. Гениально. Ты кидаешь до изнеможения и в тот же момент действительно начинаешь испытывать изнеможение. И зрители это видят. И ты сам неудержимо волнуешься, и повышается твой голос, и сам совершается пируэт и перелет с одной воздушной площадки на другую. И вот теперь, когда в моих руках вся власть генерал-прокурора, и никто не может выйти из-под ареста без моего согласия, бурные аплодисменты, появляются люди, которые осмеливаются выражать мне недоверие, будто я делаю послабление старому правительству, и в атаку членам царской фамилии. Я предупреждаю их, что не позволю не доверять себе и не допущу, чтобы в моем лице оскорблялась вся русская демократия. Вот так, вся. И только что, не разрывая на груди присидевшуюся одноэкземплярную куртку. Я вас прошу или исключить меня из своей среды, из солдатской, или безусловно мне доверять. Сразу же буря аплодисментов и полнейшее солдатское доверие. Но мало. Теперь пробраться по этому хребту. Да, я освободил генерала Иванова, так как он болен и стар, и врачи утверждают, не прожил бы и 3 дней, где был помещен. Но он под моим надзором на частной квартире. Еще меня обвиняют, что некоторые из лиц царской фамилии на свободе. Именно так не обвиняли, и на свободе не некоторые, а просто все 30, кроме неуклюжей Марьи Павловны, но этот маневр нужен как защитный заборчик, и чтоб не вмешивались в его отношения с царским селом. И надо знать толпу. Вот сейчас, как ни поверни, не осмелится никто опровергнуть. Так знайте, что на свободе остались только те, кто боролся против царизма. Под это подойдет и Николай Михайлович, и все 3 великих князя Марганатика. Дмитрий Павлович оставлен на свободе, так как он убил Гришку Распутина. И вот династия как будто вся покружилась перед нами, и мы на решающей точке. Недоверию не должно быть места. Я был в царском селе. Комендант дворца теперь мой хороший знакомый. Гарнизон обещал исполнять только мои приказания, и я не уйду со своего поста, пока не закреплю уверенность, что никакого другого строя, кроме демократической республики, в России не будет. Овация. Встают. Я вошел во временное правительство как представитель ваших интересов. На днях появится документ, что Россия отказывается от всяких завоевательных стремлений. Документ проталкивается через упрямого Милюкова, но по правде же усилиями и Керенского, и надо, чтобы об этом знала масса. А голос накаляется на новую вершину, революционный инстинкт. Товарищи, я работаю из последних сил, но пока мне доверяют. И когда появились желающие внести раздор в нашу среду, если хотите, я буду работать с вами, а если не хотите, я уйду. Я хочу знать, верите вы мне или нет, иначе я работать с вами не могу. не то что овация. Но зал задрожал, так хлопали и голоса: «Просим, просим, работайте с нами, мы верим вам, вся армия вам верит». Как с несомненностью Керенский и ждал, и теперь в последнем расклоне с кафедры: «Я, товарищи, приходил сюда не оправдываться. Я только приходил заявить, что не дамся быть на подозрении хотя бы всей русской демократии». И снова буря доверия, и оратору дурно. На высших вершинах вдохновения что-то отказывает в голове. Александра Федоровича подхватывают, опускают на стул, он пьет воду. Ослабший голос возвращается. «До последних сил я буду работать для вашего блага, товарищи. А если будут сомнения, то приходите ко мне днем или ночью, и мы с вами всегда сговоримся». И под гром приветствий Керенского прямо на стуле подхватывают на руки и выносят из зала. Нахамкис повержен. И повержен исполнительный комитет. Но еще для полного их повержения теперь миновать их комнаты, даже не зайти поздороваться. Они не нужны. Отрясти их прах. В Таврическом больше делать нечего. И эти, желающие внести раздор исполкомовцы, настолько раздавлены, что через Соколова завязывают контакт для частной встречи. «Александр Федорович, нельзя же так. Вы не должны так наплевательски пренебрегать исполнительным комитетом». «Но, товарищи, практически и технически я не могу согласовывать с вами каждый свой шаг, а ваше давление делает мое положение в правительстве невозможным. Министры могут просто отказаться и уйти». Однако не рвать. Внутри правительства именно связь с Советом и укрепляет Керенского. Но и это никак не все. Это лишь часть пируэта. В этот день не успеть, но уже на следующий ринуться в царское. Генерал-прокурор ранен обидой? Как? Он недостаточно тверд? Тем острей, что в глубине и правда почувствовал: нет, недостаточно. Так сейчас же ужесточить режим. Муравьев обнадежил Керенского, что скоро-скоро в чрезвычайной комиссии вот-вот обнаружатся страшные уличающие обвинительные материалы против царя, и важно, чтобы царь с царицей не успели сговориться, и чтоб она не влияла на мужа. Идея! Еще утром до царского повидал Бьюкенена. Просил не производить давление на свое правительство ускорить отъезд царя в Англию. Он никак не может выехать в течение месяца, пока не будет окончен разбор документов. А про себя в глубине, да так и спокойней. Через месяц куда мирней будет обстановка для отъезда, если царь окажется невиновен. А если... А если? О-о-о! Но хотя генерал-прокурор и мчался с карою, он не нарушал дворцового этикета, не врывался к царю, прежде чем лакей доложит церемониймейстеру, а государь изъявит милость принять посетителя. В этом красивая идея не сажать царя в Петропавловскую крепость и не унижать его стеснениями в лачугу, в убогую жизнь бедняка, но превратить царскую семью как бы в музейные фигуры, помещенные под стекло, оставить им их позолоченную тюрьму и всю прислугу. Но никакая прачка не сможет уволиться впредь без визы министра юстиции, и сохранить весь дворцовый распорядок, и скороходов со страусовыми перьями, но чтобы семья была постоянно присмотрена извне, а звуки их вовне не доносились бы. И объявил им: отныне царь и царица разделяются, могут встречаться только за общим столом, всегда при офицерах из охраны, и притом разговаривать только по-русски, и только на общие темы. Сперва намеревался отделить от царицы и детей, но гофмейстерина Нарышкина, тайно от четы пришедшая к нему проситься отпустить ее из дворца, она раскаивается, что в первую минуту в горячах осталась, все ж возразила, что для государыни оторваться от детей будет слишком тяжело. А еще при смене караулов обе царские особы должны показываться уходящему и принимающему. Но можно тактично это изобразить как представление караульных начальников. И поразился, как государь спокойно принял все. Непостижимое самообладание. И Керенский, чувствуя стеснение, объяснял ему, что это все делается не в серьезных целях, а лишь умиротворить совет рабочих депутатов. Давление левых элементов просто невыносимо. И опять сбивался на ваше величество. Но и припугнул. Есть уличающие документы на сановников. Государь спокойно ответил. А может быть, эти документы подложны? Поговорил Керенский и отдельно с царицей в виде полудопроса, как она влияла на мужа и вмешивалась в управление Россией. Но ощущение, что отвечала вполне правдиво, и ничего обвинительного из ответов не вылавливалось. А дети очень милые. Испытывал Керенский противоречивое конфузное чувство. И нужен бы грозный революционный суд —